Здравствуйте, дорогие друзья! 3 ноября совершается память священномученика Аркадия. Поэтому сегодня в студию программы я пригласила протоиерея Дмитрия Лубянских. Это настоятель храма во имя священномученика Аркадия. Отец Дмитрий, здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну что, давайте знакомиться. Во-первых, вы, насколько я знаю, в гостях у нас еще не были. Очень интересный у вас приход. Расскажите, наверное, его историю. Вообще, когда был образован храм, когда он был освящен, как все это происходило?
Главный предел храма был освящен 4 сентября 2010 года в честь как раз священномученика Аркадия, епископа Екатеринбургского. Другой предел, правый, в честь архистратига Божия Михаила, был освящен всего лишь 2 года тому назад, в феврале месяце. Ну, приход наш имеет ряд особенностей. Во-первых, это кладбищенский храм. Постоянно приходится сталкиваться с неподдельным человеческим горем. А когда постоянно видишь человеческие беды, ну, можно сказать, сердце становится мягче и понимаешь, что многие личные проблемы, это они надуманы. И вот невольно вот... На память приходит завещание святых отцов, что нужно иметь память смертную. Ну и как бы за эти года я понял, что память смертная – это не страх перед смертью, это память о настоящей глубокой жизни, которой мы призваны. В Ветхом Завете, в Декалоге, есть одна из основных заповедей. Она звучит так – «Не укради». И вот думая об этой заповеди, углубляясь в нее, во Второзаконии мы читаем то, что, оказывается, даже лесть человеку или уничижение его тоже является воровством, потому что он попадает после этого в некий духовный вакуум, где никогда не встретит Бога. То же самое и в нашей жизни. Если вдруг мы перестаем свои поступки соотносить со смертью и вечностью, мы себя обкрадываем. Наша жизнь становится поверхностной, греховной, а самое страшное – бессмысленной. И я убежден, что этот храм в честь священномученика Аркадия недаром назван, недаром находится на кладбище, потому что его жизнь, в общем-то, во всей полноте была глубокой и осмысленной. Но об этом, наверное, поговорим чуть позже. Ну и во-вторых, что касается храма. Храм находится на краю города, и я столкнулся с тем, что местных жителей практически нет. Приход был наполнен моими знакомыми. Когда-то я вел занятия в Свято-Троицком храме города Екатеринбурга, потом я служил в Арамиле, и вот именно эти люди и те, кого я вот за эти несколько лет покрестил, стали прихожанами нашего храма.
Да, батюшка, вот вы сказали о том, что действительно у вас храм находится при кладбище, это Нижнеесецкое кладбище города Екатеринбурга, и вам действительно очень часто приходится сталкиваться с таким искренним человеческим горем. Вот знаете, мне сразу подумалось, что... Вот в профессии медика есть очень много циников, да, среди медиков, потому что они тоже постоянно сталкиваются с человеческой болью, вот как она есть. Как в вашем случае, сколько лет вот вы там работаете, вот как вы еще не потеряли вот эту вот теплоту душевную?
Я 6-й год являюсь настоятелем этого храма.
Но это большой срок.
Ну, здесь единственно помогает молитва, ну, и наши прихожане, это воскресное богослужение. В основном мы служим, обычные службы в пятницу, субботу, воскресенье, ну, вот как раз литургии, когда вот все мои знакомые собираются, те занятия, которые я веду, это какая-то отдушина, отдохновение. Вот здесь по-настоящему вот понимаю, что это день Господень, это радость, когда мы все вот вокруг Христовой чаши собираемся. Для меня является вдохновением те занятия, которые на протяжении я многих лет вел. Мы вместе прочитали Ветхий и Новый Завет. После того, как мы закончили Библию, я провел занятия по христианской этике. Как бы этот маленький курс я начал разрабатывать еще когда преподавал в Ухтинском университете. Ну и, если так можно сказать, обкатал уже наших прихожан. И вот, казалось бы, мы все уже закончили, вместе мы около 7 лет. И вот недавно у них была просьба, потому что я сказал: вы знаете, все, что я мог дать, я дал. Теперь давайте поступайте в институт, какой хотите, в миссионерский, в семинарию. Но они сказали: батюшка, вы по первой профессии преподаватель русского языка и литературы, прочитайте нам курс лекции, проведите занятия по русской литературе.
Слушайте, это очень, кстати, полезная вещь. Вообще русский язык и литература русская.
За русский язык я браться не буду. Все-таки моя квалификация больше литература. Я занимался Достоевским. И вот я сейчас несколько недель обдумал, извинился и сказал: вы знаете, чтобы было интересно, мне нужно нужно подготовить. И вот, наверное, вот в ближайшие воскресные дни я вот впервые начну занятия по вот как раз русской литературе.
Что будете рассказывать? Это же просто очень обширный пласт.
Очень обширный пласт.
Что ну, будете?
Как бы мы прочитали, мои прихожане прочитали «Поезд временных лет», я им посоветовал обязательно прочитать «Житие Пропотопа Аввакума», чтобы они понимали, что такое вот литературно-церковное, дидактическое. Ну, а дальше я уже буду говорить о зарождении интеллигенции. И вот как раз о первой литературе, ну, в полном смысле этого слова.
А у нас вот, ну, самые такие, наверное, известные труды по русской православной литературе, ну, точнее, по православному взгляду на русскую литературу, это, по-моему, вот Максим Дунаев.
Да, да, да.
А вот самое такое первое, что, наверное, на ум приходит, вот на него, да, наверное, опирались все-таки в первую очередь, или еще какие-то авторы использовали?
Вы знаете, я очень боюсь к литературе относиться, ну, скажем так, вот идеологически. Так что я даже не знаю, я ни в коем случае не хочу замечательно этого человека критиковать, потому что мои друзья учились у него, говорили, что этот человек искренний, прекрасный. Читая его учебник, честно говоря, они меня раздражали. Именно вот своим догматизмом. Литература глубже. Не надо к ней подходить именно через призму православия или еще что-то, потому что русская литература, она сама по себе очень глубока. Почему я именно согласился вести занятия по русской литературе? Представьте, ну вот наши прихожане уже готовы смотреть на мир через призму Ветхого, Нового Завета, через призму христианской этики. А христианская этика, вот как раз она, скажем, пытается мысленно вот те ценности какие-то урегулировать с тем миром, в котором мы живем. Мы говорили о философии, и как к этому относиться, о ряде философских дисциплин и так далее, и так далее. Не буду сейчас углубляться. А литература — это вот как раз, ну, в общем-то, плод той христианской культуры, которая вот в этом мире существует. И я думаю, в принципе, сама литература будет говорить о себе. И в свое время я, опять же, ни в коем случае не с критикой отношусь вот к желанию вести основу православной культуры в школах. Для меня, как учителя русского языка и литературы, было всегда ясно. Достаточно быть просто верующим человеком, и достаточно много повода в классе с ребятами поговорить и о христианстве, просто преподавая простую русскую литературу.
Ну, у нас, к сожалению, вот пока в школе-то, по крайней мере, на уроках русской литературы точно об этом не разговаривают. Ну, разве что, наверное, когда проходят какое-нибудь там слово о полку Игоре или житие Сергия Радонежского. Хотя, допустим, вот я, насколько помню, у нас в школьной программе не было его, а открыла я недавно учебник вот у ребенка по литературе и смотрю, опа, житие Сергия Радонежского. Думаю, ничего себе, здорово. Раз уж мы начали про литературу, это действительно очень такая интересная тема. А у Дунаева, у него действительно, да, я соглашусь, очень такой, ну, догматичный, что ли, подход. Но, с другой стороны, вот если не по догматам, то как вообще? Как научиться видеть вот эти вот ростки христианства в произведениях, которые, ну, да даже авторам близко не задумывались как что-то христианское, и тем не менее, если поискать, то можно что-то там найти.
Вы знаете, я с вами соглашусь, что, по-видимому, для, ну, скажем, студентов, семинарии, это молодые ребята, такие учебники необходимы. Но мне нравится вот один удивительный такой эпизод в Ветхом Завете, когда Господь является Моисею в купине Неополимой. И его невольный вопрос: как имя твое? То есть кто ты? Что мне о тебе думать? И вот это пресловутый Иеговы, или как у нас перевод «Азьесим», некоторыми толковниками еще в Ветхом Завете вот как переводилось то, что тебе в имени моем. «Будь зорок, я тот, кем тебе явлюсь». То есть не строй по поводу меня никаких мыслей, никаких ожиданий. Я все равно глубже всего этого. То есть будь зорок, чтобы увидеть меня в этом мире. И мы знаем то, что ко Христу подошли догматически. Кто такой? Разве может что-то хорошее родиться в Галилее? И это привело к смерти самого Спасителя. Так что, да, безусловно, это уже, ну, наверное, другой труд. Но для этого азы, конечно, нужно пройти. Так что не против я догматического толкования, но это все-таки начальные классы. А чтобы понять глубину и чтобы увидеть даже в русской литературе следы Бога, нужно быть просто зорким, чувствительным по-своему.
А что вы посоветуете почитать?
Вы знаете, я сейчас не буду о литературе, я просто вернусь к тому, вот как мне приходилось вести Ветхий Завет. Я, как правило, давал задание, вы читаете то-то, то-то, после прочитанного приходите, я веду занятия именно вот по этим главам. И я задал вопрос: что вы поняли? Какие сомнения? какие вопросы. И, как правило, говорит: «Батюшка, нам все понятно». И когда я начинал разбирать, вдруг люди понимали: «Господи, какая глубина вот в простой фразе». Так же и здесь. Быстро не получится. То есть все это надо уметь разбирать. Недаром, ну, я не знаю, вот даже в научной среде есть чеховеды, достоевсковеды и так далее. И
ну,
так
узкая,
далее.
Да.
Это глубина.
Узкая. Кстати, вот современную литературу читаете? Ну, вот уже 20 век, там, не знаю, конец 19-го, начало 20-го, там, вот конец 20-го, начало 21-го.
Положа руку на сердце,
так, наверное,
признаюсь, лет 5-7 ничего в руки вообще не брал. Потому что этот постмодернизм так приелся, я просто испытываю вот тошнотворное чувство там, от Акунина, Пелевина и так далее, и так далее. То есть, когда у человека нет никаких ценностей, а просто какое-то шутовство, зажарглирование всем этим. Так что начитался до тошноты, просто не беру сейчас в руки, неинтересно.
Угу. А все-таки я хочу спросить у вас вот о самой методологии, потому что вот смотрите, когда мы хотим что-то найти, мы это найдем, да, ну, не знаю, это знаете, вот как в школе нам задают там написать сочинение на заданную тему, и вот мы там читаем старые строчки и пытаемся что-то новое, то, что нам там задали, увидеть в них, да, но другой ведь вопрос, а автор-то что закладывал в эти строчки, а закладывал ли он то, что вот ту тему, на которую нам задали это сочинение? Поэтому вот от чего вы в первую очередь отталкиваетесь? Увидеть то, что в тексте есть, или все-таки найти какие-то крупицы православия, и неважно, есть они там или нет?
Вот как раз, когда я обмолвился вот несколько скептически о книге Дунаева, я именно это имел в виду. Первые два занятия, даже посвященные Ветхому Завету, я вводил человека вот в сознание вот библейского исследования, библеистики. Может быть, оно неправильно, но чтобы логику поняли, что там разные пласты, написанные в разные эпохи разными людьми. И нужно вот как бы вот в этих пластах уметь ориентироваться. Нужно всегда вопрос задавать, когда это было написано, кем было написано и для кого. Понимаете? То есть, ну, собственно говоря, это всегда сложно, и некоторые люди, которые вот, ну, как раз хотят разрешить все вопросы своей личной жизни очень быстро, они с первых двух занятий отсеиваются. Зато те, кто выдерживает, ну вот они, как правило, выдерживают до конца.
Ну вот, кстати, такие некоторые критерии для такого минимального анализа, да, литературы, то есть как написано, кем написано и для кого написано. Ну и, конечно же, на личность автора, там, его биографию тоже, наверное, надо посмотреть, чтобы, ну как-то, когда стараешься глубже понять произведение, которое ты прочитал. Возвращаясь к разговору, собственно, о храме священномученика Аркадия, который рядом у нас в городе Екатеринбурге с Нижнеесетским кладбищем расположен, хочу я, собственно, вас спросить, точнее попросить рассказать нашим радиослушателям немного историю священномученика Аркадия.
Да, хорошо. Да, наш храм посвящен священномученику Аркадию Ершову. До 1924 года будущий епископ Аркадий служил священником. Имя его Александр. Александр Павлович Ершов. Родился 28 августа по новому стилю в 1878 году. Получил воспитание в семье диакона, а затем приходского священника. Конечно, вот судьба его отца тоже интересна. Этот человек был преподавателем, а тогда было не модно быть верующим. Но случилась трагедия, умирает первый ребенок, и после этого в скорости он принимает священский сан. Сам Александр вот как раз в семье диакона, будущего священника, потом священника, воспитывался. В 1902 году будущий вот как раз священномученик Аркадий принял сан священника. На всех местах свое служение он был не просто пастором, но и преподавал закон Божий в духовных училищах, а также в земской школе. В годы Первой мировой войны отец Александр был полковым священником, а затем даже благочином стрелковой дивизии. Вернувшись на Урал в октябре 1917 года, отец Александр стал свидетелем последствий большевистского переворота. Ну вот в эти годы, конечно же, душой он был за белогвардейцев, за что в 1920 году впервые был подвергнут аресту и тюремному заключению. Во время обновленческого движения протоиерей Александр Ершов выступил решительным его противником. Архиерейское служение Преосвященного Аркадия началось в марте 1924 года, когда он был рукоположен в епископы Кунгурского, а потом вот уже получил Свердловскую епархию, Екатеринбургскую епархию, тогда Свердловскую. Неоднократно подвергался арестам, тюремному заключению. Последние месяцы жизни протекали в Мариинском лагере на территории Кемеровской области. 3 ноября 1937 года владыка был расстрелян. В августе 2000 года епископ Аркадий Ершов и еще 4 служителей церкви, это архиепископ Павлин Крошечкин, священник Никандр Чернилевский, священник Анатолий Левицкий и псаломщик Киприан Анников были причислены к лику святых. Мы в каждый наш праздник пытаемся вот что-то новое открыть нашим прихожанам о священномученике Аркадии. На второй год, на первый год это было открытие музея при нашем храме в честь священномученика Аркадии. На второй год мы и наши прихожане помогали в издании книги «Архипастырский крест», который написал Андрей Печерин. Что интересно, вот у нас молодая пара, Сергей и Марина, они сами техническое высшее образование имеют. Сережа без 5 минут кандидат математических наук, но ему понравилась вот именно вот эта гуманитарная дисциплина. Они работали с архивами и даже какие-то вещи вошли в книгу, которые они, в общем-то,
то есть они нашли. Помогали.
Да, они
искать.
Помогали. Я это к тому говорю, что в этом году нам пообещали прислать из Кемеровской епархии фильмы, посвященные вот тем местам, где был захоронен священномученик Аркадий. И вот, конечно, Аркадия там немного, но именно вот те места, где вот эти котлованы уже зарыты, где лежат тысячи и тысячи вот убитых, расстрелянных соотечественников. Мы надеемся, что нам удастся, все-таки вот фильмы у нас будут.
Угу. Вот про музей еще тоже очень интересно. Вы сказали, что у вас есть целый музей, посвященный священномученику Аркадию. А что там представлено? Вообще, что из себя представляет этот музей? Как вот на территории храма еще и музей открыть?
Ну, музей у нас находится на цокольном этаже. Когда мы туда, я вот стал настоятелем, там был склад от Габро, там стояли гроба.
То есть это ваша была идея, да?
Да, конечно. Вначале, ну, нам же нужно какое-то развитие, нужна воскресная школа. Первые месяца мы были в храме, устраивали даже вот там в пределе чаепития, я вел занятия, и только потом уже спуститься вниз. И когда вот это помещение было открыто, конечно же, ну, как вот не совершить вот нечто подобное, чтобы вот почтить память священномученика. Вот с этой идеей я обратился к Андрею Печерину, то есть, и вот тогда мне помог, и, в общем-то, вот получился наш музей. Ну, жизнь его разнообразна, и что касается музея, можно разные вот временные пласты затрагивать. Экскурсии у нас проводят как раз Сергей и Марина, это молодая наша семья.
Они тоже в храме, кстати, познакомились?
Да, они в храме. Она приходила на клирес петь, а Сережа у меня был алтарником. И так получилось, то, что когда я вел еще занятия в Троицком соборе, он начал ходить туда молодым студентом. Потом, когда меня перевели в Рамильский храм, он приехал туда ко мне на занятия.
То есть, ну, за вами,
да,
просто.
Да, да, да. Я просто удивлялся тогда, почему вот ряд людей за мной стали ездить. То есть, ну вот так они остались и вот влились, и вот так вот. И дело в том, что я уже говорил, что для них эта тема, она непростая тема, они сами вот какие-то вещи нашли о нем, работая в архивах.
Ну и вот все-таки, да, что в музее это представлено? То есть это, может быть, личные вещи, это, может, какие-то исторические документы, что там можно посмотреть?
Да, есть у нас несколько исторических документов, ксерокопии, есть у нас в музее вещи той эпохи. Ну, некоторые вещи, они такие неказистые, но это как бы память той эпохи, как люди пытались сохранить маленькие святыньки. Ну, в общем-то, я думаю, вот пересказывать это как бы бессмысленно. Мы рады всегда всех принять. В основном мы проводили занятия по субботним дням, но я никогда не отказываю, если люди звонят и просят провести экскурсию в какой-либо другой день. Или воскресный, или в будни, пожалуйста. Наши двери всегда открыты. и, слава богу, приезжает. Может быть, не так часто, как хотелось бы, но регулярно приезжают какие-то вот воскресные школы, детские, паломники.
Ну, это, кстати, вот такие музеи, это ведь еще и действительно некие памятники вот той эпохи, в которую жили эти люди, потому что если вот в музей мы когда идем, нам надо заплатить, ну, сейчас музей — это довольно дорогое удовольствие, честно скажем, вот, а тут можно прийти абсолютно бесплатно, посмотреть, может быть, даже что-то подержать в руках, поэтому это вот очень такая уникальная на самом деле возможность. А хочется больше про приход узнать, то есть кто эти люди, вообще сколько человек, численность прихода составляют, и чем они живут, чем они занимаются. То есть кружки, да, вот я слышала, вы рассказывали, вот музей, воскресная школа, лекции по литературе. Кроме того, что они это все посещают, что еще они делают?
Ну, как я уже говорил, прихожане нашего храма стали, это те, с кем я уже когда-то вел занятия в Троицком храме города Екатеринбурга, в городе Арамиле. И вот они, безусловно, были заинтересованы в продолжении занятий. И в этом некотором смысле я спокоен, потому что для меня, как бы, считается идеальным не отвечать на какие-то бытовые вопросы самому, а просто вот дать определенные знания, христианские знания, чтобы человек уже сам был ответственен за вот свою жизнь и за построение вот христианской жизни. Прихожан у нас не очень много. Наверное, вот в праздники могут быть около 40-50 человек. В основном на литургии приходят еженедельно человек 20-25. У нас очень много детишек, вот, чтобы они не мешали на литургии, потому что храм у нас все-таки маленький. Мы привели звук на цокольный этаж, богослужение транслируется туда, и детишек вот как раз в цокольный этаж, где у нас организованы так называемые ясельки, чаще всего с ними занимается тоже прихожанка нашего храма, это Лидия, у самой у нее трое детишек, младенцев. Она сама по образованию детский психолог, то есть мы вот как раз ей доверяем. То есть школы у нас как таковой нет, детей еще вот школьного возраста нет практически, а вот ясельки у нас вот как раз существуют. Чем занимаемся? Ну вот я уже сказал, что проводим экскурсии. То есть вот как бы вот я считаю, что действительно мы еще не переосмыслили вот ту трагедию, которая произошла с нашим народом. То, что наш некогда богатый народ и богатый не только свободами, которые могли позавидовать, наверное, и многие ныне развитые зарубежные страны европейские. Таких свобод не было, как у нас. Не было столько богатств, которых было у нас. Но самое главное, наша страна была богата людьми, которые готовы были пожертвовать собой не только ради нашей страны, но ради всего мира. И вот этот страшный срыв произошел, когда мы начали истреблять друг друга. То есть поистине произошел настоящий холокост, геноцид нашего народа. Их в 20 веке было много, но первый начался наш. Это геноцид нашего русского народа. И вот эту тему, к сожалению, заминаю. Сейчас пытаются реабилитировать заведомых палачей. И просто многие не понимают, что произошло. Произошла какая страшная трагедия. И вот как раз наш музей отчасти затрагивает эту тему. И наш священномученик Аркадий, вот именно он пролил кровь. И мы должны просто дать себе отчет. Все эти жертвы были бессмысленны, или они должны к чему-то нас привести? И вот мы пытаемся вот на этот вопрос, ну, наверное, в нашем приходе, да и каждый себе ответить. Бессмысленны эти жертвы? И действительно просто русло нашей истории повернуло или поведет в какую-то другую сторону, или все-таки мы должны сделать из всего происходящего какие-то адекватные выводы? Но однозначно здесь не скажешь, потому что это духовная работа, работа каждого, работа нашего народа, который нуждается вот в настоящем покаянии.
Многие наши соотечественники, к сожалению, не то, что не знают. Конечно, есть и те, которые не знают. Да? Вот они прочитали там один, допустим, какой-то источник, в котором, ну, там условно, да, говорилось, что Ленин хороший, Ленин вождь. Все же мы росли вот на этих вот детских книжках, да, в которых Ленин — это такой добрый дяденька, который вот тебе там... И очень у многих вот эта вот идеология, она осталась. Они не читали других книжек, они не знают. Но есть люди, которые ведь и не хотят знать. Они вот живут какими-то своими там потребностями минимальными, материальными, и даже не хотят ни о чем задумываться. Ну, от некой такой философии, собственно, опять же, мы возвращаемся к работе вашего храма. Очень интересно узнать какую-нибудь историю вашей прихожанки.
Вы знаете, Я вот без преувеличения скажу, что у нас все вот прихожане интересны. Вот как-то так получилось, вот по-настоящему вот смогли прочитать вместе со мной вот, Ветхий, Новый Завет, люди, и вот когда мы, которые, как ни странно, у всех у них высшее образование. То есть вот взять Татьяну Сергеевну. Она начала ходить ко мне на занятия еще в Троицком соборе. Она геолог. Во многих экспедициях была. То есть, ну вот, жизнь у нее непростая, четверо детей. Ну вот, возраст сейчас моей мамы, но вот она постоянно активная прихожанка нашего храма. Людмила Петровна. Во времена 90-х годов у нее был интересный, процветающий бизнес, который у нее просто в те времена отняли и так далее, и так далее. То есть, ну, я не знаю, о каждом человеке у нас можно рассказывать, понимаете? Ну, и просто мне, вот как сказать, тяжело, может быть, некоторые вещи я знаю, они бы не хотели, чтобы я это озвучивал. Так что нет, прихожан у нас не так много, я уже сказал, но зато вот люди по-настоящему ищущие. Вот так. Ну, и вот с вашими словами, конечно, вот которые вы сказали, можно согласиться. И вот для себя я все-таки думаю, почему действительно не произошло вот покаяние в нашем народе. Скорее всего, слишком мало прошло времени. И слишком долгие десятилетия были вот этой боли, которую наш народ пережил. И, скорее всего, это как бы некая защитная реакция. И вы знаете, здесь опять же вот другой нюанс. Вот я столкнулся с тем, что на протяжении нескольких последних лет я уговариваю людей, а давайте еще одну группу сформируем, пусть будет четверо, пятеро, три человека, ну, которые готовы вот этот путь изучения Ветхого Нового Завета со мной проделать. Люди слушают, потом я узнаю через третьи руки, что очень хорошо отзываются, они готовы, говорят, да, но пока времени нет. И последний, наверное, год, может быть, даже два, вы знаете, обороты какое общение набирает. Мне звонят, просят о встрече, и приходят люди, рассказывают о каких-то своих трудностях, в основном семейной жизни. Я выслушаю, ну и по мере сил пытаюсь дать им какие-то советы. В общем-то, люди успокаиваются, становятся, если не прихожанами, то друзьями нашего прихода. Мне еще раз говорю, не очень нравится этот формат, но жизнь как бы она вот диктует именно вот такие координаты общения. То есть, и вот я никому не отказываю встречи, в беседах, но еще раз говорю, мне всегда приятно, когда человек, раздавленный какими-то событиями, может быть, какими-то внутренними своими страхами, надуманными, но, тем не менее, это действительно мешало им жить, мешало дышать, молиться, они находят какое-то утешение. Так что, ну вот, у меня каждую неделю по несколько вот таких встреч, 2-3, порой 4, вот с людьми, порой с парами. Происходит.
Вы вот, кстати, сказали о покаянии. Я тут вспомнила, что вот когда у нас проходит ежегодный царский крестный ход, каждый раз в толпе встречаешь людей, которые вот на вопрос о том, что вы здесь делаете, зачем вы вообще идете вот этим царским маршрутом, они отвечают, притом абсолютно искренне отвечают, что они каются за убийц царя. И когда начинаешь об этом рассказывать светским людям, которые, ну, далеки, да, от этой темы, у них вот эта вот тема покаяния, она вызывает какое-то такое удивление, потому что мы в своей повседневной жизни, я отчасти так пытаюсь понять, почему все-таки это происходит, да, и мне кажется, что мы порой просто вот толкнули кого-то в автобусе, мы не можем повернуться и сказать «прости, да, пожалуйста», нам проще отхамиться, а тут надо взять на себя труд и покаяться за каких-то людей, которых ты вообще не знал.
Ну, понимая вот ваш вопрос, я действительно принимаю исповеди каждый год. Кстати, меня порадовало. В этом году ко мне не подъехала ни одна группа. Обычно они все вместе подъезжают. Человек 20 друг за другом расскажут, что именно они убили царя-батюшку. То есть не было. В этом году не было. То есть в каких грехах только не каются, но вот этого не было. И для мой взгляд, вот на поверхности, да, это может показаться профанацией, когда человек говорит, вот я был причастником убийцы царя. То есть, да, я от этого всегда отвращался. Но с другой стороны, некоторые спрашивают, а разве мы можем каяться за грехи своих близких? И вы знаете, христианская традиция говорит, да. Почему? а даже как мы к отцу обращаемся, отец наш. И, соответственно, наша вера, она родовая, понимаете? И, соответственно, каяться — это что значит? Мы должны вот ту эпоху хотя бы представить в двух штрихах. Наверняка многие понимали, какое безумие творится на их глазах. Они думали: моя хата с края, ничего не знаю, как-нибудь переживу. Никто не пережил. Всех эта трагедия закончилась. То же самое и в нашей жизни. Если говорить о покаянии, это значит, вы хорошую фразу сказать, взять ответственность, не просто на исповедь принести и сказать: вот я согрешил. Это безумие, безумие, понимаете? А вот взять ответственность за себя, свою семью, детей, близких. Просто уметь жить не ради себя, а ради тех, кто рядом с нами. Недаром Господь говорит: истинно говорю вам, что некоторые из вас не умрут, как и Царство Божие, пришедшее в силе. И вот это Царство Любви пришло, но Царство Любви немыслимо без ответственности, понимаете? И вот, вы знаете, мне всегда вот с этой трагедией приходится сталкиваться. Семей практически нет, понимаете? Нету даже из прихожан, которые пришли ко мне на крещение после 40 лет, разрушенные браки, разрушенные семьи, не могут найти себе вторую половину. Почему? Нет ответственности, понимаете? Так вот, покаяние должно начинаться с ответственности за тех, кто рядом с нами, за свою семью, за свой приход, за свою страну. И мы не должны быть равнодушными. И вот это покаяние, тогда я понимаю, да, мы ответственны за то, что произошло. Почему? Это мы, это наш народ. И не надо искать виновных, понимаете? И так вот в 20 веке слишком много было предательства, злобы, слишком много было, вот я не знаю, бесов, которые, вот различных бесов, я это образно говорю, свили свои гнезда в сердцах людей. И вот за это мы тоже должны принести покаяние, понимаете? Потому что пролита кровь. И если мы не возьмем ответственность за то, что будет происходить завтра, ни о каком покаянии говорить нельзя. Так что для меня покаяние – это ответственность.
Кстати, продолжая разговор о покаянии, вообще, в принципе, о молитвах, вот, как я в начале программы сказала, у нас память священномученика Аркадия 3 ноября совершается. Я так понимаю, что у вас в храме какие-то особые мероприятия будут по этому поводу?
Да, конечно. Мы, как всегда, ожидаем нашего митрополита, владыку Кирилла. Но в этом году произошли небольшие изменения. Так как 3 ноября совпадает с Дмитриевской родительской субботой, с его благословения праздник перенесен на 2. То есть я всех приглашаю на всеночное бдение 1 ноября в 17:00. Это будет всеночное бдение, это в четверг, в пятницу, как обычно, в 8 часов мы встречаем владыку. И начинается праздничная божественная литургия, после которой, я надеюсь, мы покажем фильм о тех местах, где был убит, похоронен священномученик Аркадий.
Угу. Ну и, конечно же, чаепитием, наверное, все.
Обязательно. У нас, знаете, сложилась традиция, мы угощаем постным пловом, то есть, ну, зато приготовлен на костре. Так что, надеюсь, и в этом году то же самое будет.
В последнее время вот ловлю себя на мысли, что когда к нам в город, кстати, часто в последнее время привозят различные мощи, мощи различных святых, и как-то принято, что мы идем к одному святому за одним, там, к другому святому за другим. Само понятие святого, да, такое вот большое, глубокое, всеобъемлющее, да, что это человек какой-то духовной силы, оно, мне кажется, как-то обесценилось.
Вы знаете, боюсь ошибиться, это, кажется, Иоанн Кронштадтский говорил с теплотой о заступничестве Матери Божией. И он в одной из дневников записи писал то, что если ты молишься Божьей Матери, будь уверен на все 100%, что Матерь Божия, потому что она тоже человек, она слышит твои молитвы. И проси, она твои молитвы исполнит. Но только помни об одном, что в основе всего лежит кровь ее убитого сына, Господа нашего Иисуса Христа. И вот твоя молитва должна быть достойна пролитой крови. То же самое и наш священномученик Аркадий. Он пролил кровь для нас. И вот этот вопрос я задавал, а мы достойны? Мы достойны быть его преемниками? Если уж, конечно, о чем молиться священномученику Аркадию, это о том, чтобы он помог нам избавиться в наших сердцах от зависти, злобы, от всего того, что было очень много вот в течение всего этого 20 века. Но о том, то, что вот молиться именно о том... Я был свидетелем одной такой хорошей, доброй сцены, когда при мне беседовали люди, и вот одна старушка, отвечая кому-то, говорит: «Ага, вам моя квартира нужна, а не нужна?» Понимаете? Я подумал, надо же, какой ее хороший ответ, поистине христианский. Вот так же как бы в нашей жизни. Все равно, что сказать, я выхожу замуж для того-то, или женюсь, чтобы она готовила, убирала. Но это потребительское отношение, потому что настоящее общение между личностями начинается на другом уровне. Да, конечно, можно попросить святого о чем угодно, если тебе это важно. Но просто помни об одном, что он пролил кровь. И твоя просьба после этого достойна или нет? Вот того, о чем ты просишь. Ну и еще раз, я об этом уже говорил, то, что храм кладбищенский. И, наверное, вот главный урок, который я извлек за эти 5 лет, который учился там, жил, учился у своих прихожан, учился вот, восприятию жизни, то, что очень многие наши проблемы, они надуманы. Это на уровне психозов, неврозов и так далее, и так далее. То есть это не проблемы, понимаете? И еще раз говорю, как бы вот подводя итог, да, можно и нужно молиться священномученику Аркадию. Вы знаете, даже мы стали самостоятельно немножко экспериментировать и составлять ему службу. На церковно-славянском она трудно продвигается, но тем не менее мы молимся.
А то сейчас нету службы?
Она из общей минеи. Угу. А здесь, чтобы именно его касалось. Угу. Понимаете, ну, могут наши быть опыты неудачные. Если какой-нибудь профессионал возьмется за это, будет слава Богу, мы просто обрадуемся. Да, мы молимся священномученику Аркадию. Но все-таки подходить так потребительски я бы никогда не решился. Понимаете? И еще раз говорю, подчеркну эту фразу. Да, можно молиться, как и Божьей Матери. Но только нужно помнить, как и молитвы Божьей Матери, что молитва будет услышана и принята. Но в основе все-таки лежит кровь, пролитая Христом, а в данном случае кровь пролита священномучеником Аркадием. Это было, наверное, несколько лет тому назад. К нам в приход на службу приходил пожилой человек. Ему хорошо за 70, под 80 лет, сухощавый, прекрасного вида, напоминающий моего это дедушка, который был боевым офицером, все службы выстаивал. И вот у нас как-то с ним такая беседа произошла. Он говорит: «Отец Дмитрий, я устал молиться, Господь мои просьбы не исполняет». Я говорю: «О чем вы молитесь?» Он говорит: «Ну как, вот о здоровье и так далее, и так далее». Я говорю: «Ну у вас же прекрасное здоровье для вашего возраста». Он говорит: «А что мне тогда делать? О чем молиться? Понимаете, о чем молиться?» Я говорю: «Вы знаете, быть с Богом и молиться — это не значит постоянно что-то у него выпрашивать. Понимаете? Вы же знаете, как молитва делится. Ну, я не буду говорить про молитву первоначально, когда мы молимся о мстении у наших врагов. Это вообще недостойно людей. Вторая степень, когда мы молимся о каком-то благе. И святые отцы говорили: лучше не молиться, Господь сам знает, что тебе дать. Но если не можешь, конечно, попроси. Ой, Господи, так мне плохо финансово, не знаю, как концы свести, как детей кормить. Ну, помолись. Ничего страшного. Более высокая молитва – это когда мы просим уже о чем-то духовном. Сердце чисто созиждя во мне Божие. Дух прав об на его утробе моей. Мы постоянно каждое утро это читаем. Господи, грехи мои прости, неразумие мое, вразуми меня. Это тоже прошение. Более высокая ступень. И вот именно здесь она начинается, это благодарение. Помните, когда мы это читаем, вот как раз во время благодарственного молебна, увидели Христа 10 прокаженных мужей. И стали издалека кричать: «Иисусе, наставниче, помилуй нас!» И, знаете, прокаженные — это были изгои. Им нельзя было жить с людьми. Они с подветренной стороны подходили, просили милостыню. И Господь говорит: «Идите, покажите священникам». И вот пошли все и очистились. Но вернулся поблагодарить только один. И то иноплеменник. Почему? А потому что любой иудей знал, благодарить надо прежде всего Бога. Но он не поблагодарил, как им казалось, человека, пусть и великого, через руки которой они этот дар получили. Понимаете? Но тот иноплеменник, не зная этого, пришел благодарить Иисуса. И услышал слова: «Вера твоя спасла тебя, иди». То есть он не только этот дар получил, исцеление, но и нечто больше. Так вот, настоящая молитва начинается с умения благодарить. Умение благодарить за день прожитый. И вы знаете, вот здесь очень интересная вещь. Если разрешите, я буквально 2 минутки расскажу. У меня была знакомая. Женщина, больная раком. Я был алтарником, с ней познакомился. Галина Михайловна. И был священником молодым. Я порой приходил ее причащать. Вы знаете, она потеряла все. В 32 года у нее была готова практически диссертация. Она была химиком, заболела раком. И подумала: все, крест на моей жизни. Она прожила долгую жизнь. Она прожила больше 80 лет. И когда она приходила в диспансер, все радостно говорили: вы наша звездочка. Мы всем говорим о вас. Но вы понимаете, Галина Михайловна потеряла все. Она потеряла здоровье. Она испытывала постоянные боли. А самое интересное, точнее, вот примечательное, неинтересное, что в этом интересного, у нее был рак какого-то женского типа, и ей кололи гормоны. Представляете? Она выглядела лицом как мужчина. У нее был парик, она брилась, голос у нее был грубоватый, но она была глубоко женственна. Она испытывала постоянную боль, из-за этого она не могла сидеть, она могла только полулежать или стоять. И вот когда я к ней домой приходил, говорю: «Галина Михайловна, как вы можете так? Почему вы еще людей утешаете, которые к вам приходят?» А к ней приходили люди здоровые физически, но больные душой. Им было плохо в этом мире. И она могла по-простому их утешить. Она говорит: «Батюшка, что вы, как просто? Вот я когда просыпаюсь, я вижу солнышко и благодарю: Господи, ты мне дал еще один день прожить. Я вижу солнце. Если нет солнца, я любуюсь облаками, они разные. Вот сестры пришли, обои наклеили. И я думаю, какие прекрасные люди». То есть этот человек жил в благодарении. И самое главное, испытывая боли, потеряв все, и мужа, и даже вот внешнюю женственность свою, она была глубоко состоявшим человеком. Так вот, молитва — это не только «дай». Господь знает, что нам дать. Молитва начинается именно здесь. И общение с Богом начинается именно здесь, с благодарения. И вот о чем вы говорили, какому святому, где в что-то молиться, ну, можно, если приспичило. А может быть, лучше не надо, Господь сам знает, что дать. И все-таки вот это молитва, благодарение. Благодарю за то, за то. А самое главное, чего уже достигали святые, и мы только это читаем в житии, это ликование, как Серафим Саровский, когда вот поделился вот этой частицей радости с Мотовиловым, когда он был в Духе Святом. Это уже ликование, это уже не просьба, это просто пребывание с Богом.
Отец Дмитрий, я благодарю вас за такую интересную беседу. Напомню, что сегодня в гостях у нас был отец Дмитрий Лубянских, настоятель храма во имя священномученика Аркадия. Спасибо за внимание.